События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 25 марта. Мы начинаем с трагедии, которая произошла вечером в пятницу в Москве. Теракт в Крокус-Сити-Холле. Число пострадавших, убитых, составляет 137 человек. Также пострадало более 180 человек. В общем, сегодня мы рассказываем о том, что это было, как это повлияет на события в России и, главное, кто, видимо, это совершил, кто те люди, что сделал этот теракт и почему они сделали это.
Вокруг председателя Елговской краевой думы Мадраса Ласманиса разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что в соцсети попало видео, на котором он гладил ногу женщины во время собрания бюджетной комиссии Думы. Ну и, в общем-то, это видео утекло в сеть, его начали активно обсуждать, в том числе уже часть депутатов попросили отставки Ласманиса. Бюро омбудсмена будет теперь заниматься вопросом боссинга, потому что там история продолжилась, и, в частности, сам Ласманис говорит, что против него вот совершается сейчас атака, кампания очерняющая. Но, в общем, наша коллега Наталья Мещерякова разбиралась, собственно, со всей этой историей. Сегодня придет к нам в студию и расскажет более подробно.
Затем поговорим о недавнем решении Еврокомиссии, которое намерено ограничить российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию путем введения высоких импортных тарифов. Предполагается, что эти тарифы будут увеличены либо до 95 евро за тонну, либо до 50% от стоимости товара. Это, таким образом, в общем, должно, по идее, лишить европейский рынок доступа сельскохозяйственных товаров, продуктов с российского и белорусского рынков. И вот эту ситуацию нам прокомментировал член правления крестьянского сейма. Мы послушаем его комментарий.
В пятницу вечером Генеральная прокуратура сообщила, что начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришиниса Кариньша, то есть уголовный процесс по факту тех самых полетов Кариньша. После этого премьер-министр Эвика Силаня создала комиссию для оценки ответственности должностных лиц за полеты Кришиниса Кариньша. Ну а мы сегодня, собственно, хотим обсудить, как вообще и этот вот конкретный случай с полетами. И также вот недавний скандал, когда появилась информация о том, что, возможно, в единстве выплачивались зарплаты в конвертах. Как это все повлияет на рейтинги? Буквально вот стоит отметить, что перед самым началом нашей программы пришли новые такие вот, вернее, это не рейтинги, а опрос компании СКДС по заказу Delphi, где уже видно, что новое единство теряет свои позиции. Если ранее оно было на первом месте, вот предыдущие рейтинги мы смотрели, новое единство уже было на втором месте, то сейчас уже, собственно, на третьем. Вот все это будем обсуждать с экспертом. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с теракта, который произошел в пятницу в Москве. Терактов такого масштаба, такого размера в России, да и вообще в Европе не происходило очень давно. Несколько человек ворвались в Крокус Сити Холл. Это такой был музыкальный центр на окраине Москвы. И открыли беспорядочный огонь по посетителям этого центра. Они ожидали концерта группы «Пикник». В результате уже известно, что погибло по меньшей мере 137 человек. Также пострадали более 180. Это связано было не только, собственно говоря, с тем, что их расстреляли из автоматов, но и с тем, что преступники подожгли этот концертный зал. А теперь, как выясняется, из-за недостатков его конструкции, он очень быстро сгорел и полностью рухнул на голову тех, кто там пытался скрыться.
Очень много разных моментов, которые сейчас обсуждаются в связи с этим терактом. Ну, например, мы, в частности, в нашей программе 8 марта говорили о предупреждениях, которые тогда распространили внешнеполитические ведомства США и других стран, о том, что ну, тогда сообщалось, что в ближайшие 48 часов в Москве с большой долей вероятности могут быть совершены теракты, и попросили своих граждан покинуть территорию России. Значит, и вот сейчас мы видим, что теракт произошел, но вопрос, которым все задаются, если действительно, ну вот, были предупреждения, да, то есть российские спецслужбы об этом знали, почему все-таки не удалось предотвратить? Это первый вопрос. Второй вопрос, значит, кто за этим стоит? Потому что сразу же, когда это случилось, и пропагандисты российские, и некоторые политики начали прорабатывать украинский след, да, и говорить о том, что, конечно же, это сделали украинцы, кто же еще, да. Но потом появилось сообщение от якобы Исламского государства в Телеграме, позже потом стали говорить о том, что, возможно, это фейковое сообщение, но, тем не менее, что мы видим, теперь уже распространяется конкретное видео от из телеграм-каналов, которые приближены к Исламскому государству, видео, где велась съемка, значит, от первого лица террорист, то есть, вероятно, к их бронежилетам или одежде были прикреплены эти камеры, да, и они снимали, собственно, всю эту стрельбу. Ну вот теперь вопрос, да, как, собственно, российские власти и спецслужбы, которые занимаются расследованием, ну, как в итоге у них будет выглядеть эта версия того, что произошло?
Да, на самом деле, вот ты совершенно справедливо сказала, что 8 числа посольство и американское, в первую очередь, обнародовали эти данные о том, что произойдет скорый теракт, а как выяснилось вот буквально накануне, 7 числа, Крокус Сити Холл, который был атакован, посетил один из террористов будущих. То есть он 7 числа туда пришел, он изучал эту обстановку, все камеры зафиксировали, потому что вся Москва сейчас, она и Подмосковье увешана этими камерами. Но что же в ответ на это? Ну вот Путин, выступая на какой-то, была это расширенная коллегия ФСБ или что-то в этом роде, сказал, что вот мы слышим вот эти сообщения иностранных разведок, но мы считаем, что это провокация, и это попытка...
Шантаж.
Нас... Да, шантаж, что-то вот в этом духе. То есть физически, конечно, сейчас все это выглядит, ну, прямо скажем, очень странно, и выглядит так, что просто ту информацию, которую спецслужбы могли использовать для того, чтобы защитить жителей, граждан, свою страну, они просто не проигнорировали и не сочли ее заслуживающей, собственно говоря, интереса.
Но зато, смотри, огромную часть просто несогласных с политикой Кремля своих граждан, да, которые активно выступают против войны или там ЛГБТ-сообщество в России, вот эти люди официально объявлены террористами, экстремистами, вот с ними, значит, побороться сумели, а с настоящими террористами нет. Вот почему...
Ну, это тоже такой комментарий, который сейчас звучит лейтмотивом, что вот довольно успешно спецслужбы себя проявили на вот этом невидимом фронте борьбы с так называемыми экстремистами, иноагентами, кем бы то ни было еще. Те, кто не факт, что вообще представляет какую-то угрозу, если честно, не представляет никакой. Но вот зато, когда угроза стала реальной, оказалось, что вот и как-то к предостережению не прислушались. Потом очень неприятное впечатление оставило сообщение, я пока не видел подтверждения, но тем не менее, что рядом с машины, из которой вышли террористы и открыли огонь, стоял белый рафик, где были полицейский рафик с собакой, там были кинологи. И они просто, ну, разбежались. Так пишут некоторые телеграм-каналы российские. То есть, если все это на самом деле подтвердится, но это, ну, я не знаю, о чем здесь говорить, это, конечно, просто чудовищно. И надо сказать, что вот сегодня в эфире программы «Домская площадь» один из основателей форума «Свободной России» Иван Тютрин дал комментарий и рассказал, как, собственно говоря, эти события, почему они стали возможны в нынешней России и как это повлияет на Россию в будущем.
Ну, это большой вопрос, и он связан не только с тем, что проморгали теракт в целом, но и вообще действия российских силовиков, и вообще вся эта история, она выглядит достаточно странно, и, естественно, возникает большое количество вопросов. Например, почему только спустя час спецгруппы силовиков СОБР, они оказались в этом зале, когда уже боевики давным-давно ехали. Получилось вообще возможным, что на вот этой, значит, машине, которая была прошла по всем, значит, информационным каналам, эти, значит, боевики ровно на этой машине продолжали ехать как бы какой-то границы. очевидно было, что, значит, это достаточно легкая мишень для того, чтобы их задержать. Действительно, были предупреждения, на которые никто не отреагировал, но, естественно, сразу возникают ассоциации с предыдущими терактами в России, которые всегда использовались властью для определенных политических решений. Как после Бесланской трагедии были отменены выборы губернаторов, после взрывов на Каширке в 99 году началась Вторая Чеченская война, и сразу, как только теракт такого масштаба произошел, в общем-то, я видел даже в ленте большое количество людей, сразу начало гадать, что это означает, каким образом это будет использовано российской властью. Ну и, соответственно, возникает много вопросов. Собственно, ИГИЛ-то взял на себя ответственность, но действия российской власти, российских силовиков выглядят очень странно, что, естественно, приводит к большому количеству всевозможных подозрений и зачастую спекуляций. Смертная казнь, это обсуждается, сейчас все внимательно следят за той информацией, за теми нарративами, которые вбрасывают в информационное пространство российские пропагандисты разных мастей. В общем-то, мобилизация тоже как бы один из возможных вариантов развития событий, потому что было озвучено, что несколько сотен тысяч штыков еще нужно, а в ситуации, когда российское общество должно встать в единый строй, как заявил Путин в своем выступлении, никакого сопротивления массовой мобилизации быть не может. Украинский след, который пытаются вбросить и продолжают, несмотря на то, что ИГИЛ взял на себя ответственность, продолжают российские пропагандисты вот эту украинскую тему развивать, может означать повышение, как бы перевод эскалации на новый уровень. То есть это применение более массированных ударов по Украине, может быть.
Иван Тютрин, один из основателей форума «Свободная Россия», сегодня в эфире программы «Домская площадь» прокомментировал, почему эта атака стала возможной в нынешней России, каким последствиям для России может привести. Но все-таки вопрос, который остается очень важным, почему именно Россия стала целью этих террористов? Мы знаем, что та группировка, которая этот теракт осуществила, называется, вероятно, по крайней мере, так говорят, «Исламское государство Хорасан». Что это за структура и почему она сейчас атаковала Россию? Спросим Руслана Сулейманова, востоковеда, автора телеграм-канала о Ближнем Востоке, который с нами сейчас на прямой видеосвязи. Руслан, приветствуем.
Приветствую, здравствуйте.
Руслан, ну первый вопрос. Вот сегодня прямо в вашем телеграм-канале видел, как продублировано было сообщение февральское еще ИГИЛ, обращение в адрес России, которое говорило, что мы вот объявляем вам что-то вроде войны, и мы будем бороться с вами. Насколько вообще для ИГИЛа России сейчас проблема, и насколько вот можно было ожидать, что ИГИЛ именно сейчас совершит подобную атаку на Россию?
Россия действительно фигурировала в последнее время в сообщениях пропагандистских ресурсов, связанных с исламским государством, в данном случае с филиалом исламского государства в Афганистане, Вилаят Хорасан. Но нельзя сказать, что Россия ставилась как-то во главу угла, что Россия была какой-то ключевой мишенью для исламского государства. Россия перечислялась наряду с другими странами. И если брать их февральское обращение, то это видеофильм, по сути, отчет о деятельности исламского государства в Афганистане, которое ведет борьбу с Талибаном, это их злейшие враги. И в частности, в этом фильме критиковались страны, которые сотрудничают с Талибом, в том числе и Китай, Индия и Россия. И сказать, что это вот был какой-то прямой вызов России, угроза России, я бы не решился. Пик ненависти к России был все-таки в середине 10-х годов, когда Россия начала военную операцию в Сирии, когда игиловцы заявляли о том, что нужно вести священную войну против России и призывали в том числе к терактам внутри России. Вот тогда это было объяснимо. Сейчас, повторюсь, нельзя сказать о том, что Россия была как-то на передовой для ИГИЛ. Все-таки главная цель для ИГИЛовцев сегодня – это вообще выживание и борьба с режимами тех стран, на территории которых эта группировка еще остается.
Руслан, но можно ли сейчас уже с уверенностью говорить о том, что это был ИГИЛ? Все-таки вот учитывая, опять же, что сначала появилось вот это сообщение якобы от ИГИЛ о том, что они берут ответственность на себя за этот теракт, потом все-таки пришли к выводу, что его нельзя верифицировать, и также стали эксперты активно обсуждать, что все-таки ИГИЛ не раз брало на себя ответственность за те теракты, даже которые не совершала, но вот сейчас мы уже видим конкретное вот это вот видео, снято от первого лица, которое снимали террористы, расстреливая людей в торговом центре. То есть сейчас уже точно можно говорить о том, что это ИГИЛ?
Давайте попробуем сказать, что это действительно Исламское государство, сославшись на сообщение от имени Исламского государства, на видеозапись, где, правда, заблюрены лица и изменены голоса. Но если мы берем на веру вот эту версию о том, что это действительно Исламское государство, тем не менее, во всяком случае, у меня остается вопрос. Ну, во-первых, в последние годы Исламское государство, конкретно его филиал в Афганистане, ничем другим, кроме каких-то локальных диверсий, не отличалось. Оно могло себе позволить, скажем, тактику с использованием террористов-смертников, как это произошло 5 сентября 2022 года, когда было совершено нападение на здание российского посольства в Кабуле. Там тоже подорвался террорист-смертник. Погибли двое сотрудников российской дипмиссии. Вот это характерный почерк Исламского государства. За всю историю своего существования филиал ИГ в Афганистане не совершил терактов за пределами Афганистана и Пакистана. А тут такая хорошо спланированная, профессиональная акция с таким количеством оружия в России, где все под тотальным контролем спецслужб, в частности, личной переписки, контроль за оружием, как вот эта группа беспрепятственно пробралась на окраину Москвы в концертный зал на 6 тысяч человек, беспрепятственно устроила бойню, беспрепятственно покинула, ни одного полицейского там не было, беспрепятственно проехала на том же автомобиле 400 километров, где Москва просто напичкана камерами. Вот у меня эти вопросы остаются. Если это прокол, это провал российских спецслужб, то кто несет ответственность, чей это был участок? Признают ли российские власти свою вину и свою ответственность за вот этот прокол, за этот просчет? Вот когда действительно российские власти признают, что это их провал, ну тогда можно будет утверждать, что вот Исламскому государству удалось, да, взломать систему безопасности России. Пока что у меня складывается впечатление, что как минимум этим боевикам кто-то покровительствовал, кто-то им помогал.
Ну, даже вот если это так, это все равно вот сейчас хочется, знаете, еще вопрос какой задать вам? Мы видим сейчас по видео, что те боевики, которые уже арестованы, сегодня ночью арестованы 4 человека, значит, еще 11 задержано, они, очевидно, подвергались физическому воздействию и даже пыткам. И мы буквально за несколько часов вот до нашего эфира я видел в одном из телеграм-каналов, который вроде бы связан, опять же, с Исламским государством, информацию о том, что вот за то, что вы пытаете наших товарищей, вот мы совершим еще какой-то теракт, да? Это пустая угроза или нет? Насколько вообще вот эти вот такая показная жесткость, которую сейчас Москва явно пытается продемонстрировать, вот что она теперь, по крайней мере, вот уж точно контролирует, да, и будет вот тверда с этими террористами, какой эффект это может оказать на ИГИЛ, если, конечно, это он?
Я не думаю, что для нас, для тех, кто как-то связан с Россией, следит за тем, что происходит в России, я, по крайней мере, по себе сужу, что произошло что-то экстраординарное. Российские власти и прежде, в общем, никогда не отличались каким-то снисходительным отношением даже к тем, кого он считает преступниками. И вот это зверство, вот эта жестокость, да, это, в общем, не первый, да, такой эпизод. Поэтому я не думаю, что это произведет какое-то впечатление на Исламское государство. Если они шли на это, если они готовились к этому теракту, то, в общем, они должны были ожидать, что последствия для них будут самые серьезные. И вот эти вот демонстративные пытки подозреваемых, да, я не думаю, что они как-то существенно изменят поведение Исламского государства.
Спасибо вам большое. Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке, был с нами на видеосвязи. Спасибо, всего доброго вам.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания. Спасибо.
Да, ну вот, кстати, сегодня смотрю, что в программе «Открытый разговор» востоковед тоже сказал, что задержанные после теракта под Москвой не похожи на игиловцев. Ну, в общем, сейчас очень противоречивые комментарии на сей счет поступают.
Ну да, на самом деле, ну, тут просто получилось, это полная неожиданность. Все забыли про этот ИГИЛ, чего же говорить. Потому что два года у нас война в другом месте, а до этого были другие какие-то проблемы. ИГИЛ, самая мощная, вот та часть ИГИЛа, которую все мы помним, это вот то, что они создали на территории Сирии и Ирака. И как раз вот когда в 2015 году Россия стала заступаться за президента Асада, вот с этого началось как-то вот сокращение территории этой группировки. Ну и Америка тоже, которая там со своей стороны. Но на 95%, как оценивают под действиями России, сократилась территория исламского государства в Ираке и Сирии. И тогда действительно вот много говорилось о том, что может быть месть какая-то, теракт, но их было мало, поэтому сейчас много... Вот как сейчас выглядит ИГИЛ? Никто не знает. Поэтому комментарии, что они не очень похожи на игиловцев, ну не знаю, а кто похож? Ну.
Но, кстати, стоит отметить, что на фоне произошедшего в Подмосковье, значит, во Франции был объявлен самый высокий уровень угрозы терактов. Об этом сообщил накануне премьер-министр страны. И, собственно, вот после президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности страны. Ну, Франция очень сильно пострадала от этих, от игиловцев, так что опасения Франции...
Все СМИ сегодня пишут, мировые, американские и немецкие, что ИГИЛ возрождается, опасность возрождается.
Ну что же, мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Очень необычный для Латвии скандал разгорелся под Елговой. Дело в том, что этот скандал связан с председателем Елговской краевой думы Мадросом Ласманисом. С чем это связано? В соцсети утекло видео, на котором Мадрос Ласманис, мы сейчас попросим нашего видеооператора показать это видео для зрителей нашей трансляции, а я попробую описать, что там происходит. На этом видео председатель Думы Елговского края Мадрос Ласманис сидит на водительском сидении автомобиля, а сзади, получается, очевидно, сидит женщина, и мы видим только ее ногу, и, собственно, нам остается догадываться, что Мадрос Ласманис, гладит ногу этой женщины. Но в чем, проблема? Проблема в том, что в этот момент Мадрос Ласманис находится на заседании бюджетного комитета Думы.
Да.
И это видят все, то есть не только пассажиры этого автомобиля. И, собственно, вот это видео утекло в сеть, и разгорелся нешуточный скандал, потому что не каждый день такое вообще увидишь. Но наша коллега Наталья Мещерякова попыталась обобщить все то, что произошло, всю реакцию, что, собственно, теперь будет с председателем Елговской краевой думы. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, с нами сейчас в студии. Наташа, приветствуем тебя.
Да, добрый вечер. Действительно, видео, как ты сказала, такое вызвало очень много разговоров, но, правда, кто-то даже воспринял его положительно.
Да.
Да, но только лишь из-за того, что он наконец-то, что-то такое...
Позитивное,
интересное, где можно вот людям было позабавляться, опять-таки, в каких-то юморе. Это я уже к соцсетям. Но да, вот мы видели, да, те, кто видел это видео, эти прикосновения. Ты, правда, правильно, опять-таки, сказала, очевидно, женщина, потому что, опять-таки, наши пользователи говорят, а кто вам сказал, что это женщина, может быть, это...
Ну, он сам сказал, что это его жена потом, да?
Да, да, да. Он признался, что это жена. Ну да, не было бы, может, в этом видео ничего такого, когда это прямая трансляция заседания. То есть это заседание Краевой Думы, бюджетной комиссии по Зуму. Причем, как я поняла, сам Ласманис его и вел. То есть тот, кто ведет заседание, в таком виде, не совсем все-таки этическом. Где-то упоминается, что такое двуякое прочтение, может быть, этого видео. Кто-то говорит, где же вы там увидели двуякое? Здесь все очень однозначно. Хотя сам Ласманис так и сказал, что нету ничего такого, что мне пришло... На этом видео нет ничего такого, что мне пришлось бы объяснять. Да, он говорит, на видео моя жена, мы ехали, он говорит, у меня было, по-моему, два заседания подряд, вот так. Он ничего предосудительного...
Это, конечно, довод.
Предосудительного не увидел в этом.
Тем не менее, хотят его убрать с должности. должности теперь, да?
Да, да, собрали депутаты Краевой Думы, по-моему, 7 подписей, и, да, должно быть рассмотрено вот это его председательство на одном из заседаний.
Слушай, официально как это называется? Это как-то нарушение деловой этики? На каком, на основании какой статьи можно уволить человека, который,
ну, да,
гладил ногу своей жены?
Этическое. Там этическое. Писалось, что есть такой как регламент у этой думы.
И там вот это прописано?
Ну, я не знаю. Я, честно,
ну, вряд ли там прописано, что нельзя трогать ногу жены
это
во время
интересно. Я на самом деле, вот это как-то напоминает, была такая, я сейчас вспомнил, была такая комедия «Голый пистолет». Вот там был герой, который попадал в похожие ситуации. Вот с тех пор я ничего подобного нигде не слышал, не встречал. Реальная жизнь. Невероятно.
Да, так. Ну, видишь, здесь там-то герой попадал в ситуацию, а здесь как бы ситуация, ну, вот сам ее создал. И что еще интересно, что Ласманис это все называет очерняющей пиар-акцией.
Да. И то есть он не гладил ногу?
Да, было, но вот почему-то он решил, что это черный пиар. И тоже люди возмутились, что вы что, хотите сказать, что там искусственный интеллект вас нарисовал, представил там ваш голос, вашу руку. Ну, то есть, но интересно, он все равно сам повернул это все дело. Он же и письмо написал, и записал видео обращение, где указал, кто именно занимается этим черным пиаром, и во всем обвинил исполнительного директора Елговской краевой думы.
Что она распространила это видео в сети?
Да, хотя она говорила, что не она, она не знает, каким образом. И он еще дальше пошел. Он говорит, что вообще у самой Лига, по-моему, зовут...
Лига Лонарта.
Лига Лонарта, что она использует служебные вещи не по назначению, упоминал машину. И, в общем, сейчас дошло до того, что КНАП будет проверять эту информацию о возможном вот использовании имущества самоуправления в личных целях.
Ничего себе, как он...
Вот так вот ушел, можно сказать, и туда перенес.
Но Лига Лонарта, насколько я понимаю, тоже недовольна всей этой ситуацией, и теперь омбудсмен будет проверять, есть ли там вообще боссинг. Да,
да, потому что она сказала, что вообще были ситуации уже до этого, когда Ласманис вел себя как-то очень некорректно, и при увольнении работников были какие-то рассказы о том, как он там высказывался. Там уже какой-то закулисье начинает всплывать, именно то, что происходило именно до этого видео. Но вообще говорят, что у Лиги вот Лонарта и у Ласманиса какой-то давний конфликт, но сейчас уже так сразу не поймешь, так ли или нет, потому что тоже, опять-таки, те же пользователи говорят, ну, если у вас давний конфликт, почему же вы, уважаемый Мадерс, только сейчас, вот после всего этого, выступили с видео и начали рассказывать, что вот какие дела творятся в Думе,
а
не раньше.
А видео, оно вообще имело характер какого-то приватного, то есть это не было общая трансляция, то есть надо было кому-то прям вырезать и распространить. Не могло случиться такого, что кто-то увидел случайно, вырезал этот кусочек и залил.
Нет, но, видимо, тот, кто участвовал, там человек, наверное, мне кажется, депутатов 7 было. И в основном женщины, кстати, тоже про это говорилось, даже упоминался центр Марта, о том, не хочет ли он помочь тем женщинам, которые присутствовали на заседании и имели вот такую, ну как возможность нежелательную за этим всем наблюдать. Ну, то есть вот это я уже тоже к пользователям, к реакции соцсетей.
Ты знаешь, еще вот про реакцию стоит отметить, что у Юриса Пуца, он сопредседатель правления политической силы для развития Латвии, в которой состоит Мадерс Ласманис, он сказал, значит, что нет никаких доказательств того, что председатель Думы действовал незаконно. На этом видео, по словам Пуца, показаны только нога и рука. В этом нет ничего неэтичного и противозаконного. Ну, насчет противозаконного с ним сложно поспорить, но вот про этику не знаю, вот что пишут, да.
Ну, вот пишут, что... Кстати, про этику мало пишут. В основном все, ну, очень часто звучит термин, наверное, даже не догадаетесь, какой, мультизадачный. Что вот какой мультизадачный Мадерс Ласманис. Это вот это слово обыгрывают в очень многих ракурсах. И «Человек года» номинация, да, «Мультизадачность». Да, и как же надо уметь и личные дела делать, и дела Думы одновременно. Но люди еще пошли тоже дальше, стали придумывать новые лозунги, слоганы для Елговского края. Правда, тут уже подтянулись те, кто стали включать в это все дело Елгову, и уже подтянулись жители Елгова, которые стали говорить, пожалуйста, не трогайте.
Мы
это,
ни при чем.
Не мы.
Да.
Потому что люди уже стали для города Елгова придумать, но я не знаю, можно ли тут все зачитывать.
Не, там... ну если там...
Нет, там все прилично, но в контексте этого видео там... Попробуй край на вкус, например, говорят. Держать руку на пульсе. Протянет руку помощи. Ну, то есть, все в таком духе. Ну, кто-то даже сказал, что он бы избегал рукопожатий с Ласманисом вот после всего увиденного. И, ну, в общем, много шороха наделало это видео. Да, будем ждать, когда этот вопрос появится на заседании Думы. Он должен появиться.
Ну, вот только что появилось сообщение в ЛЭТ, что сразу после Пасхи Дума будет решать, освобождать ли от должности Ласманиса.
Ну вот, ну и Кнапцев все-таки проверку начал по его видеозаявлению в отношении уже Лиги Лонард. Так что вот такое видео, и сразу вот сколько шума наделало. Ну вот.
Вообще, меня только в этой ситуации интересует вот что. Ну, значит, было видео заседания Думы по Зуму, которое сам Ласманис и вел. Но он же видел на экране своего ноутбука, или вот с чем он там сидел, что он транслирует остальным депутатам. Но неужели он не обратил внимания, что в кадре есть женская нога?
А есть два варианта.
Но.
Первое, это был телефон. Я, как я тебе говорю, что, возможно, там просто диагональ экрана такая, что обрезала это. И второй вариант. Он не считал, что это в этом есть что-то зазорное. Просто он видел, но передавал эту информацию.
Кто-то, кстати, тоже про это говорил. Говорит, что а вы не думали, что это, может быть, наспор было сделано? Или азарт? Люди тоже по-разному это интерпретировали. Но как было, да, вот мы только со слов Ласманиса можем сказать, что он в этом ничего не видел.
Но, мне кажется, он за последние дни, наверное, теперь самый популярный, что ли, политик в Латвии. И, по крайней мере, вот я лично, ну, так случилось, что я не имела чести работать с Елговской краевой думой, и господина Ласманиса не знала. Ну, вот теперь...
Ну, говорят, что в политиках нас привлекает и притягивает слабости. Ну, вот это, значит, должен быть теперь один из самых популярных, наверное, политиков, правильно?
Да, да. Наташа, спасибо тебе большое. Угу. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4,
была с нами. Хорошего вечера.
Да, мы идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Долгое время в Евросоюзе обсуждали, что же делать с оборотом российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, которая нарастает, идет в Европу, и это невзирая на все режимы санкций, но сельхозпродукция под санкции не впадает. И вот Еврокомиссия решила, что с ним делать. Она будет вводить повышенные тарифы, то есть, грубо говоря, протекционистскую политику вести. В ряде случаев тарифы будут увеличены до 95 евро за тонну такого груза, либо до 50% от его стоимости они будут тоже увеличены.
Стоит отметить, что эту идею озвучил журналистам комиссара Европейского союза по торговле Валдис Домбровскис. И, кстати, отвечая на вопрос, почему, собственно, Еврокомиссия планирует использовать тарифы вместо санкций, Домбровскис отметил, что тарифы в данном случае настолько высоки, что достигают того же результата, что и санкции, а именно ограничивают доступ на рынок ЕС и лишают Россию доходов от экспорта. Эту новость и предложение по ограничению оборота российской и белорусской сельхозпродукции прокомментировал наши коллеги Анастасия Ружанская, член правления крестьянского сейма Мартин Штронс.
Как вы оцениваете эффективность того, что все-таки вопрос с импортом зерновых продуктов будет решаться посредством повышения тарифов все-таки, а не введения санкций? Насколько это эффективная, по-вашему, мера?
Ну, нам, как фермерам, я думаю, все равно, как этот вопрос решается. Чем он быстрее решается, тем это лучше, да. А это тариф или это запрет, это, я думаю, не меняет суть вопроса. Насколько мы понимаем, тогда тариф настолько высокий, что он, в принципе, означает то, что импорт российского или белорусского зерна не будет происходить. Практически, скажем так, да. И это, насколько я понимаю, тогда вариант, как быстрее решить вопрос насчет вот этого импорта зерна. Насколько я понимаю, санкции там уже, которые они будут, 14-й или 15-й пакет, да, это все довольно так долго делается, и решение, я даже не знаю, когда можно тогда принять, скажем так, да. Я думаю, что на данный момент, если мы сами производим в Евросоюзе продукты питания, зерно, и нам хватает своего зерна, да, я думаю, что это правильнее тогда употреблять местное зерно, которое мы производим в Евросоюзе, чем привозить с России, с Белоруссии зерно, которое там на 5, 10 или 15 евро за тонну стоит меньше, а качество зерна тоже как бы известное, скажем так, да, как его там производят и так далее, и так далее. Ну и второй вопрос, я думаю, нам как жителям Евросоюза, как жителям Латвии очень важно, ну, показать свою позицию насчет этой войны, скажем так, в Украине, да, что мы не согласны с тем, что происходит, и нам понемножку все-таки надо прекращать свои экономические связи с Россией. Мы, конечно, все надеемся, что, может, завтра, послезавтра или когда-нибудь через неделю, месяц война кончится, но это, к сожалению, не происходит. Я за то, что всегда надо смотреть варианты, как дружно жить с соседями, скажем так. Но в этой ситуации мы видим, что выхода нет, к сожалению. Видим, что российская сторона зерно использует тоже как оружие, скажем так. Да. Завозится зерно в Евросоюз, и, в принципе, на колени ставятся наши местные фермеры. Мы видим, что зерно тоже используется как оружие насчет, ну, например, транзитных вопросов, да, или чтобы африканские государства там поддержали какие-то российские вопросы в ОНУ или других международных институциях, да, ну, Россия им продает зерно там за наиболее хорошие цены, скажем так, да, чтобы их где-то кто-то поддержал в голосовании и так далее, и так далее. Так что зерно — это тоже, к сожалению, оружие, которое на сегодняшний день в мире используется, да.
Ну вот, как указывает еврокомиссар по торговле, наш бывший премьер-министр Валдис Домбровскис, вот подобные тарифы также не позволят России использовать доходы от экспорта, ну, во-первых, на финансирование войны, а во-вторых, в том числе реализовывать то зерно, которое незаконными средствами они вывозят из Украины, тоже не позволит вот, реализовать, тоже за счет этих тарифов.
Да, понятно то, что где-то 30 евро из каждой тонны, которые экспортируются из России, 30 евро остается в бюджете государства России. Это тариф за экспорт. И, конечно, эти деньги довольно огромные, если вывозится миллионы и миллионы тонн зерна, значит, это миллионы и миллионы тонн евро, которые используются, чтобы вести войну в Украине, конечно, это одно. Второе, насчет украинского зерна. Россия может украсть и вывести и продать то зерно, которое она физически завоевала. Завоевала, когда она завоевывает новые территории в Украине. По данным, по этим данным, которые мы имеем, я понимаю, что в последние месяцы, в принципе, ну, не было таких ситуаций, что завоевывают новые территории, от которых вывозят это зерно, да? Полгода назад, год назад это так фактически было, да, и могло бы быть, что вот эти украденные зерновые продукты из Украины, они увезлись тоже в экспорт, как российское зерно, скажем так, да. Конечно, по подсчетам экспертов, быстрее всего, что это зерно везлось через порта Черного моря, потому что, ну, эти территории находятся наиболее ближе, чем Латвия или другие страны Евросоюза. Вот. Ну, это, конечно, тоже может быть один из факторов, потому что не исключено, что в ближайшее время Россия опять завоюет какие-то новые территории Украины. И, конечно, это зерно может быть украдено и дальше уже продано как российское зерно. Это не исключено, конечно, да.
Да какое влияние данное решение будет иметь непосредственно уже на внутренний рынок и на латвийский, и на европейский?
Как я уже говорил, что мы в Евросоюзе производим больше зерна, чем сами потребляем. Ну, Латвия там 2 или даже 3 раза больше зерна производит, чем мы сами употребляем. Значит, мы много экспортируем. Мы на данный момент и можем экспортировать зерно в те государства, которые и до этого много покупали российского зерна. Это Италия, Греция, это Испания, скажем так, да. И я надеюсь, что и наше государство, или премьерша, или министр сельхозделия предложит и испанцам покупать наше зерно лучше, чем российское зерно. Да? Но может оно там на 5-10 евро дороже, но это все равно качественное местное европейское зерно, скажем так. Да? Где мы знаем, какие химикаты мы используем, что мы используем, какое удобрение и так далее, и так далее. Конечно, российское зерно делала тоже демпинг в Евросоюзе, скажем так, да, когда у вас заходит большой объем российского зерна в Евросоюз, конечно, это как-то влияет и на цены зерна. Конечно, на цены местного европейского зерна и влияет украинское зерно, скажем так. Да? И там нам надо думать, как помочь украинцам вывести это зерно уже дальше, да, в другие, в третьи страны, где это зерно исторически продавалось. Потому что, конечно, мы понимаем украинцев, да, они в такой безвыходной ситуации, да, но нам вместе в Евросоюз надо думать, как им помочь, как через Латвию, Польшу, Литву, думать коридоры транзита, чтобы в корабли можно было заполнять это зерно и дальше вывозить с Украины, с Евросоюза, чтобы не повлиять на цены в нашем регионе. Потому что, конечно, зерно, которое заходит в Евросоюз, оно тоже повлияет на цены в местном рынке. Это опять влияет на, и на фермера, да, их возможности заработать.
Мартин Штронс, член правления крестьянского сейма, дал нам сегодня комментарии нашим коллегам Наталье Ружанской из Домской площади и рассказал про то, вот, собственно, как будут работать эти ограничения Еврокомиссии на импорт сельхозтоваров и продукции из России и Беларуси.
Ну, а мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
В пятницу вечером стало известно, что Генпрокуратура начала уголовный процесс по факту полетов Кариньша. Ну а позже премьер-министр Эвика Силани создала комиссию для оценки ответственных должностных лиц за полеты Кариньша. Стоит отметить, что это, ну, не первый скандал вокруг Нового Единства за последнее время. Вот буквально некоторое время назад мы обсуждали возможные выплаты зарплаты в конвертах, которые вот мы ставили вам комментарии Арвилса Ашраднса опровергал эту информацию, говорил о том, что все проверки были проведены. Тем не менее, как это может повлиять на рейтингах партии перед выборами в Европарламент? Вот эту тему мы сегодня обсуждаем.
Сейчас с нами на прямой видеосвязи Кристиан Розенвалдс, политолог. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот буквально перед этой программой за час вышел новый рейтинг, и согласно этому рейтингу Новое Единство теряет поддержку, по крайней мере, судя по опросам избирателей, и сейчас на первом месте нацобъединение, на втором уже согласие, вот, а на третьем Новое Единство. Как вы могли бы прокомментировать, насколько те скандалы, о которых мы сейчас говорим, они повлияли на рейтинг Нового Единства, и как далеко он в этом случае может упасть?
Ну, они повлияли, скорее всего, потому что я не вижу других факторов. Хотя надо признаваться, что, например, компания, которую сейчас ведут и партия «Нацблок», и «Согласие», тоже не, ну, неплохие. Да? Они видные, они действующие и там, ну, яркие и там подобное. И, ну, в том числе и компания «Венотибы», Единство, да, тоже неплохая, но все-таки, если в ней за одна из ключевых фигур, в том числе и тот же Каринч, да, безусловно, что партия не может сейчас с тем рвением, которое до этого, может быть, планировала, выносить эти все свои шаги или там все ходы на подиум, потому что они же тоже понимают, что в каком-то смысле каких-то людей можно... Ну, люди будут примерно, а это кто такой? Он при чем тут здесь, да? И они немножко будут стыдиться сами собой, да? Но еще больше я думаю, что повлияет эти, вопрос конверта. Потому что я не думаю, что именно конверты сейчас являются таким фактором, который сейчас может вдруг всех затронуть, потому что, ну мы знаем уровень латвийской теневой экономики. Ну, очень многие люди связаны с конвертами или... частично или кого-то знает, да, вопрос здесь как раз играет роль, это лицемерие, да, что с одной стороны есть как бы призывание к тому, что мы все должны быть честными, оказывается, все, которые больше всего про это говорят, как оказывается, там сам имеет не без греха, да.
Кристиан,
это как раз... Да?
Да, вот я хотела у вас уточнить, ведь Новое Единство, оно до того, как выдвигало Каринша вот в эти списки, да, кандидатов перед выборами в ЕП, Новое Единство же знало, ну, наверное, по крайней мере догадывалось, что этот скандал вокруг полетов Каринша, он, ну, не утихнет так быстро, потому что, ну, там же еще правоохранительные органы с этим разбираются. Так в таком случае не была ли Новым Единством допущена стратегическая ошибка, вообще выдвигая Каринша в качестве кандидата?
Но я скажу немножко больше. Я думаю, что эта ситуация с Кариншем, и не только Кариншем, очень, очень многие, на самом деле, видные ошибки такие похожие, что немножко кажется, что там нету прямой связи между реальностью и управлением страной. Когда я смотрел, как оправдывалось и Силиня, и министр юстиции, и тот же Арвилд Хашимс, и не только, да, они, у них же не было даже ни копейки такого сочувствия, типа, ну, эмпатии. Ребята, ну, мы перегнули палку. Или что там есть, да, там может быть формально не ошибка, но все-таки мы понимаем, что есть какая-то проблема. Нет, там не было, там было оправдание, 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 а не извинение. Я не знаю, может быть, вы слышали, я не слышал ни одного раза извинения. Ни одного, да. И это как раз, может быть, больше влияет. Потому что если ты не извиняешься, ты не понимаешь даже суть. Они, я думаю, до последнего не понимают, за что вообще идет, о чем речь. А когда ты так долго проживший, там, не знаю, там, смотрим ту же канцелярию, ну, когда ты все время как бы, и особенно после ковида, когда ты по определению прав, да, ты я начальник, ты дурак, да, все эти старые поговорки Советского Союза, они же по большому счету вернулись обратно в оборот, да, и потому что там, ну, я точно вижу, что там нету понимания. Именно понимание, а не ошибка. Потому что ошибку ты можешь сделать тогда, когда ты, например, знаешь, что было или как есть. Ну и тогда, например, ошибся. Здесь там совсем другой вопрос. К сожалению, на самом деле. Это все-таки наше управление. Это наша страна и наше руководство.
Спасибо вам. Кристиан Розенвалдс, политолог, был с нами на прямой видеосвязи. Спасибо. Хорошего вечера вам.
Спасибо.
Ну что ж, мы видим, как за достаточно, ну, небольшой промежуток времени, да, «Новое единство» потеряло уже две позиции. Изначально они были лидерами рейтингов перед выборами в ЕП, потом вот спустились на вторую строчку, уступив первую национальному объединению, а теперь спустились на третью, уступив вторую строчку «Согласию». Посмотрим, что дальше будет. Но, с другой стороны, до выборов еще очень много времени, и ну, нет никаких гарантий, что другие лидеры списков не будут задействованы в каких-то скандалах.
Да, но также верно и то, что правящая партия всегда сложнее других в этой ситуации, потому что все ошибки вешаются на них автоматически. Mm-hmm. И я уверен, что в этом рейтинге, который сейчас, еще не в полной мере учтены последние скандалы и то, что связано с конвертами, может быть, и то, что связано с последним расследованием вот по поводу Каринша. Мне кажется, это только-только начнет сказываться в новых рейтингах через месяц. Будем следить за ситуацией.
На этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Александр Шайцанов, а видеооператор Даниэль Йоффе. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.